Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, пока еще люди, может, подтянутся. Вот что есть интересного.
Два вопроса для вас интересных.
Давайте.
Такой более обширный вопрос. Отношение к бороде и усам с точки зрения галаки. Почему кто-то говорит, что можно, как бы, ну, это все не лезвием роторной бритвы, а кто-то говорит, что это можно, но не совсем правильно. Какое отношение вот к этому ко всему?
Ну, тут, конечно, можно целую лекцию на эту тему дать, но не обладая всеми источниками, я не стану, так сказать, претендовать на полный охват. Но что я вам скажу? С точки зрения Аллахи, то есть именно вот то, что закон требует очень четко то, что в Торе написано, не срезать пейсы это вот с верхней части головы, а с бороды есть какие-то 5 точек, которые, конечно, никто точно не знает, поэтому всю бороду не разрешают лезвием состригать. Состригать ее ножницами или этими машинками, которые получили разрешение раввинов, что там оно как ножница работает, а не как это, не касается лезвия кожи, там в чем принцип. Такие есть машинки сегодня специальные в Израиле, можно купить, и за границей можно купить. И, кроме того, есть еще какие-то химические способы. Этими способами удаляют всю бороду, запрета никакого нет. Есть полно людей, очень строго соблюдающих и скрупулезно выполняющих все законы, и даже есть целая община, где так принято ходить. Но что? Ну что, Хазон Иш как-то говорил, что еврей без бороды это как-то очень не по-еврейски он выглядит. То есть традиция, конечно, очень сильна в том смысле, чтобы, ну, у ашкеназов и у сефарадим, по-моему, даже еще больше, чтобы евреи взрослые носили бороды. Есть, причем в ешивах, скажем, израильских, в большинстве принято, что бреются, большинство бреются. Юношей до свадьбы, некоторые там несколько лет после свадьбы, у некоторых даже специально какие-то обычаи есть, скажем, когда там один ребенок или второй ребенок появился, они начинают бороду отпускать. Есть всякие на эту тему традиции, у кого какая. У кого нет, он может выбрать, какой ему нравится стиль поведения. Понятно, что борода это лучше. С точки зрения кабалы, ну, я не люблю вот эти слова, да, говорит, которые сам не понимаю ничего. Но вот те, кто разбираются в этом и знают, там много очень важных вещей написано по поводу волос и по поводу бороды особенно, да, что там с ней связаны какие-то это самое. Поэтому есть люди, которые даже не подстригают ее никогда. Опять же, у большинства ашкеназов, даже которые носят бороду, принято ее подстригать, не опасаются этого. Но кто какой себе возьмет обычай, тот такого обычая может придерживаться. По закону главное, чтобы ты ее не сбривал лезвием. Вот. Но если вы спросите, лучше с бородой или без бороды, если при прочих равных она не делает проблем каких-нибудь, конечно, лучше с бородой. Это понятно, что это вид более еврейский такой.
А длина пейсов?
Длина пояса тоже зависит от традиции. Есть, я знаю, раввинов очень-очень высокого класса, у которых вообще никаких пейсов нет. У них по традиции этого не было в семье. У кого-то есть пейсы маленькие такие, которые за ушки закладываются. У кого-то есть такие длинные, которые еще и раскручиваются здесь. Это зависит от обычая. Какой общине человек присоединяется, так, наверное, стоит ему и делать, как с этой общиной. А у литаим, у литовских, скажем, у одних так пейсы, у других и нету вовсе. Ну, то есть не особенно с этим. Главное, конечно, соблюдать закон, чтобы вот на этом месте, где настоящий пейс растет, чтобы не сбривать, не состригать короче, чем 6 миллиметров, так я помню, мне сказали. Не могу вам книгу указать, но так мне как сказали, 6 миллиметров – это гарантированно, что волосок, когда ты можешь согнуть, там как-то так работает. То есть не слишком коротко это стричь. Тут уже не поможет разрешение, что это машинка или ножницы. Тут, в принципе, надо оставить, это другой запрет. Да, то, что касается бороды, то, что касается пейсы, вот это две разные вещи. Поэтому здесь обязательно должно быть что-то на висках, оставаться немножко волос. Это да.
Спасибо. Еще один вопрос, если можно.
Ну, давайте, если никто не возражает, давайте.
Еврей, не соблюдающий шаббат, сварил виноградное варенье. Можно ли его с точки зрения Галахи, и что делать с посудой с точки зрения Галахи?
Ой, тяжелый случай, я боюсь вам говорить, чтобы... Ну, то есть в таких случаях, когда простое знание подсказывает, что это все нельзя, и посуду надо кашировать, и, может быть, вы найдете раввина, который знает какие-то больше тонкости, и найдет вам с помощью наводящих вопросов, где он соблюдает, как соблюдает, что, и что он варил, и как он там делал. Может быть, какие-то вещи он... Может быть, поскольку это не считается вином, я не знаю. Но, в принципе, вино... Еврея, который не соблюдает шаббат, который публично, да, нарушает его, никого не стесняясь, вино такого человека запрещено, и посуда, которая с нагреванием, тем более была, или вино простояло там сутки и больше, это уже все. Это запрещено.
Но это ведь не вино, это варенье.
Вот, поэтому-то я думаю, что, может быть, найдутся какие-нибудь... Я просто боюсь вам сказать, поскольку я это не знаю. Я знаю, что если варили, скажем, изюм, сварите компот из изюма, у него тоже в каком-то смысле появляется статус вина. Вопрос, как варили, каких пропорциях, еще и то, и все, но есть такой момент. Вот Рав Ицхак Зильбер Зацаль так пользовался в лагере, он передавали ему изюм, он как-то там его себе кипятком заваривал, и у него получалось то, что можно говорить борей прягофен. Понимаете, поэтому я не знаю, как быть с вареньем. Боюсь, что там тоже может оказаться вопрос такой, что это вино.
Да, спасибо.
Вот. Так что спросить у компетентных раввинов, кажется, я бы остерегся. Хорошо, давайте тогда переходим к нашему. У нас сегодня тема-то. Давайте я вам его скину в чат, наверное, этот текст. Ctrl-C. Как его вам скинуть в чат? Вот сюда, да? Видите? Машу не хочет. Но он так не понимает. Надо выделить текст сейчас. Не понимаете. Нет, слушайте, не хочет вставляться все равно. А, может, потому что много, у нас когда-то уже это было такое, да? Я вообще не знаю, вы смотрите на иврите за текстом. Почему? Потому что я трачу время зря на это, потому что вам на иврите его
Он частями нужно сбрасывать, он не
рисовать. Да.
принимает
Вопрос,
большие
или это вам
тексты.
нужно? Вы следите по ивриту? Я же тоже читаю, не все на иврите объясняю. Я как бы объясняю суть того, что там написано. Но если вы хотите, я бы положу. Давай вот кусочек такой. То уже небольшой кусочек я выделил. Чего же он не дает-то? Дайте-ка. Ctrl-C. Вот. Давайте небольшой кусочек. Да нет, не хочет давать. Ну, это что-то вообще. Я совсем небольшой кусочек выделил. Давайте попробуем. Вот такой кусочек.
Я могу скинуть
Выделим.
ссылку на Сефер Хинух, на
Не,
Сифри.
у меня-то есть. Вопрос или да, может быть, кто-то хочет читать, читатели. Да, если вы можете следить по Сефария, тогда действительно следите по Сефарии. Вопрос, вот у нас еще один слушатель есть, я даже не знаю, кто вы. Как всегда, вы молча приходите. Но вопрос, вот вам нужен текст, нужно вам скидывать, или это все лишняя возня? Ну, что-то не отвечают. Ладно, если у вас идеи смотреть, то давайте пока смотреть. Если понадобится текст, скажите мне и кто-нибудь, и я тогда его добуду. Пока что пойдемте. Итак, у нас сегодня заповедь Шлоли Калель Гадаян. В общем-то, это запрет, который в Торе сформулирован «Элохим лотте калель». И здесь можно и понимать, что это Элохим как имя обычное, то есть не Всевышний, а судьи. Судьи называются Элохим. А при этом это может быть и Элоким, в смысле одно из непроизносимых имен, которые нельзя просто так говорить, да, и писать, и чтобы не стирать потом. То есть это имя Всевышнего, и сюда включается запрет «нельзя, не дай Бог, богохульствовать». Да, начинается с формулировки того, что не проклинать судей. Да, намек самых тет, это у нас 69-я заповедь, значит, намек на нее Сангедрин Тегорим. Вот такой намек на половинку. Но имеется в виду, что да, они чистые судьи, мы не должны их не подозревать в том, что они как-то нечестно и неправедно судят. Хотя все, конечно, люди живые, может быть, но уж точно нельзя их проклинать. Если человек недоволен решением суда, он может как-то пойти, обсудить, апеллировать, там, я не знаю, обратиться к другим судьям, вот посмотреть, как и что. И все открыто, да, все вопросы можно обсуждать. Но проклинать – это очень тяжелая вещь. Да, значит, судьи, которые приговорили человека, что он должен деньги какие-то или что он должен получить наказание за что-то. Как правило, мы знаем, люди, которые получили неприятный для себя приговор суда, ну, как-то негативно относятся к судьям, и вот это нужно преодолевать в себе, потому что, ну, я бы сказал, тут нужно две вещи разделить на два варианта. Вариант, когда человек действительно виноват, он знает, что он виноват на самом деле. По-моему, это вообще не даже нечего тут обсуждать, что он должен преодолеть в себе эту естественную неприязнь к тем, кто его, в конце концов, вынес ему приговор, который он заслуживал. Если он это знает, тем более сам, что он заслужил этот приговор, не о чем говорить. Он должен это преодолеть в себе, и тут, как бы, мне кажется, ему должно быть это относительно легко. Будь честным человеком, да, признай свою вину и пойми, что они все правильно сделали. И в конце концов, если ты должен денег, то справедливо, чтобы тебя вынудили их заплатить, раз ты сам не хочешь. А если тебе положено наказание за какой-то твой проступок, то пойми, что это наказание для твоей же пользы, для очищения твоей же души, для исправления, в принципе, ситуации в народе Израиля. И тоже прими это и не сердись на людей, которые, в конце концов, честно судили и вынесли приговор, который Тора тебе вынесла, да? Ты же не будешь на Тору и на Всевышнего сердиться. Сложнее будет в той ситуации, когда человек не виноват. Но он знает, что он не виноват, и он видит, что его оговорили какие-то свидетели. Судьи допрашивали этих свидетелей и не смогли поймать их на несостыковках. Долго старались, все, но не получилось. И в результате вынесли приговор против тебя. Вот тут мне легче понять человека, который страшно возмущен, что ж это такое, да, вот его неправильно присудили. И он кричит и плачет, и говорит, как же меня говорили, я не виновен. Ну что поделать? Судьи судят, потому что они видят, да, показания самого обвиняемого, конечно, в этом случае не сильно много стоят, когда есть два свидетеля, который суд допросил, и у которого нет оснований отвести их и показания. Значит, приговор выносится на основании того, что суд видит перед собой. И то, кстати, суду предписано, если он чувствует, что что-то здесь не так. Знаете, бывает, что вроде все гладко, все вот улики, свидетельства, там все. У нас улики обычно не работают в суде, у нас свидетельства. Но как бы какие-то вот доказательства, которые суд обязан был принимать, они все у него есть. И судьи чувствуют, что что-то здесь не так. Может быть, они хорошо знают этого человека, может быть, они видят какие-то еще признаки, которые указывают на то, что здесь какой-то заговор существует, но они не могут это поймать и официально доказать. Они в таком случае должны, насколько я понимаю, стараться расследовать это дело дальше, поискать еще каких-то свидетелей, еще что-то, и рано или поздно правда выйдет наружу. Но если судьи сделали все, что от них зависит, всех допросили, все исследовали, все узнали как можно, и им видно, совершенно ясно, что приговор должен быть таков. Человек должен понять, что они делают свою работу так, как если бы он сидел на их месте, что он должен был поверить почему-то этому человеку больше, чем тому. Нет, у него Тора говорит, чему он должен верить, на что он должен полагаться и на основании чего, какие делать выводы. Так они и сделали. Поэтому даже если приговор был явно несправедливым, когда человек знает, что это несправедливо было, по отношению к нему он все равно должен принять это и не злиться на них, а сказать, ну, значит, Всевышний так хотел, чтобы вот так получилось со мной. Я сейчас говорю даже не про какой-то высокий уровень праведности, знаете, когда люди принимают жизненные невзгоды, на самом деле тоже про это надо так думать, да, что-то случилось, но Всевышний хотел, чтобы это случилось, какие-то у него есть расчеты на меня. Но Это мы знаем, бывает тяжело очень, люди из-за каких-то тяжелых вещей, которые произошли в жизни, люди часто расстраиваются. Но здесь злиться на конкретных людей, опять же, надо правильно просто понимать, как все это устроено, понимать, что люди честно сделали свою работу и не могут, они не пророки, чтобы знать, как на самом деле дело обстоит, и поэтому не надо на них злиться, тем более запрещено их проклинать. Да, и он здесь пишет. Как он здесь пишет? Да, вот Цео Катобилшон Элуигим. Почему судьи называются Элуигим, в принципе? Да, это не случайно. В Торе это же слово используется для судей, именно чтобы соединить отношение к судьям в каком-то смысле с тем, что вот нельзя проклинать, не дай бог, и Всевышнего. Да, наши сказали мудрецы, Бенхилт и Всефри, есть специальное предупреждение, Азгара, то, что называется, Лабирката Шем. Как написано, Илухим лоте калель. Да? И, то есть из этого же пасука, здесь надо было уже Илухим прочитать, на самом деле, да, написано, не проклинай. Значит, как написано в другом месте, Венокев Шем Ашем мой сьюмас. А наказание за это прописано, кто будет проклинать, не дай бог, с использованием имени Всевышнего, то будет умерщвлен. За проклятие Всевышнего повинен смертная казнь. Это вот наказание. А Азгара, она учится отсюда, предупреждение. Да, и он здесь проводит вот эту мысль о том, что без предупреждения, предостережения, которое содержится в Торе, невозможно наказывать человека. В принципе, это интересно, да? Казалось бы, почему? Прописано наказание. Да, кто сделал так, тому вот такое наказание. Люди это учили, люди должны знать. Даже если не учили, не освобождают от ответственности, как мы знаем. Хотя на самом деле у нас в каком-то смере, в какой-то мере это да, освобождает, если человек не знал закона, и его свидетели не предупредили о том, что он совершает нарушение, то его казнить будет нельзя. Но при этом в Торе обязательно на каждое нарушение содержится предостережение. И тут именно интересно, почему именно здесь Хинух поднимает вот этот вопрос, почему нужно всегда предостережение? А для того, чтобы люди знали, что Тора запретила какие-то вещи. Если запретила, а Всевышний не хочет, чтобы эти вещи делали, значит, их нельзя делать. Это не может быть такой договор, знаете, типа, ну, я совершу вот это преступление и заплачу потом штраф, который положен. Или там перетерплю удары 39 плетей. У меня спина крепкая, мне не страшно. И все. Если человек так решит, как будто бы он может подумать, что его совесть чиста. Он готов на наказание, он то, что хочет, сделает. И все, он как бы в расчете потом с небесами. Да? Ему дадут наказание, он пройдет, и все хорошо. И мы знаем, что вроде бы как будто так выглядит. Написано, да, что когда человек получил свое наказание, он снова называется твой брат. И все, целая история есть в трактате Макот про эту, на эту тему, что когда человек получает там какой-то позор в процессе побиения плетьми, его даже освобождают от оставшихся ударов, потому что написано, он уже получил свой позор, наказание его закончилось, и теперь он снова называется твой брат. А до этого называли злодей, потому что ему надо его побить. А теперь, когда он получил свои побои, положенные в посуду, он сразу же называется снова твой брат. Это все хорошо, но это не позволяет делать эти преступления. Я не знаю, как в уголовных кодексах в разных странах. Мне кто-то рассказывал, что в уголовном кодексе какой-то определенной страны написано только вот в такой форме. Кто сделал это, тому полагается это. Кто сделает вот так, тому полагается вот так. И не написано слово «нельзя». То есть люди, получается, говорят, ну, если я буду воровать аккуратно, чтобы меня не поймали, так как будто бы ничего страшного и нет. Да, не надо убивать людей прямо на улице на глазах у свидетелей. Надо их куда-нибудь заманить в темный лес, там убить, тихонько закопать. И никто не найдет, и все шито-крыто. Конечно, у кого сердце еще не окончательно атрофировалось, он понимает тоже, что это нельзя делать. Но, тем не менее, люди так относятся, поскольку никто их не научил, что нельзя, в принципе, это делать. А Тора нас хочет в первую очередь научить именно не наказанием, а тому, что можно и что нельзя, как правильно жить. Да. Он говорит, что иначе получается, что выполнение воли Всевышнего превращается как будто в какую-то такую торговлю с небесами, да, ты хочешь что-то совершить, то ты должен знать, что тебе придется заплатить такой-то штраф или претерпеть какое-то наказание. Если ты на это готов, все, ты можешь как бы делать свое дело спокойно, потом тебя накажут, и все хорошо. Нет, нехорошо, потому что Всевышний дал нам заповеди и по своей милости специально предостерегает, чтобы мы их не нарушали. Да? А уже чтобы поддержать в нас эту силу не нарушает, поскольку соблазн есть нарушить, уже для этого прописано наказание. Да, и про это говорят наши мудрецы, когда они говорят, что Всевышний наказывает без предупреждения. Всевышний сообщает нам не только про наказание, но каждый раз он сообщает в Торе про то, что нельзя это делать, и Талмуд очень серьезно к этому относится. И когда находит какое-то очередное наказание за какой-то проступок, всегда исследует, а где предостережение? И если не находит явно написано это предостережение, он начинает искать, где Тора намекнула, хотя бы должно быть намек или что-то, что будет принято. Как... А если нету, может быть, вы неправильно поняли, что за это есть наказание. Потому что принцип такой, если вы не нашли предостережение, значит, нет и наказания. Теперь посмотрим на нашу любимую тему Мишуршей Гамицва, да? В чем немножко попробовать смысл этой заповеди? А в том, что один из смыслов удивительный, мне бы вот так в голову не пришло. Я бы сказал, ну, люди должны держать себя в руках, не надо, чтобы они там, ну, как бы этот человек проклинает, да, это ведь понятно, что это очень сильное духовное падение человека. Он как бы дает волю своему гневу, что это очень плохо для него. Но он здесь говорит про другую вещь. Он говорит про то, что судьи должны быть избавлены от страха перед подсудимыми. Ведь, понимаете, не случайно, помните, когда Моше Рабейну выбирал людей, которые будут руководить народом и судить, и решать вопросы, что называется, на местах какие-то руководители, то там перечислялся список качеств, которыми должны обладать эти люди. И одно из них, по-моему, это было, что они должны быть сами по себе твердо стоящие на ногах люди, которые не, ну, в разном смысле, что они не боятся, они не будут бояться людей. Понимаете, когда судьей выбирает человека, который не хватает на кусок хлеба, который постоянно зависит от каких-то других людей, которые ему приходят, делают всякие милости, да, ему будет тяжело стоять против этого, да? Придет, представьте себе, на суд придет человек, который, я не знаю, даже просто не тот, который, понятно, что тот, которому дают деньги, он не может его судить, это не вопрос. Но представьте себе более тонкую ситуацию. Судья, скажем, садится, и вот к нему на суд приходит Рош Ишива. А вот этот Рош Ишива, его сын как раз учится в этой Ишиве, и он его сыну дал очень большую скидку на плату, потому что знает, что у него нет денег. Понимаете, это уже тоже, я не знаю, может быть, кстати, это по закону тоже будет считать, что он ему деньги дает, но, может быть, и нет, поскольку он не дает ему реально, да, он просто у него берет меньше зарплату. Но это уже тонкая такая вещь, понимаете, даже если мы найдем какой-то случай, когда точно по закону он мог бы его судить, это все равно нехорошо, потому что он чувствует свою зависимость от этих людей. Понимаете, а судья должен быть свободен. И в частности от того, чтобы люди его не проклинали. Потому что это страшно. Евреи знают, когда другой еврей обиделся и произносит какие-то жесткие слова, это может сделать проблему человеку, даже если он на самом деле ни в чем не виноват. Мы видели с вами в Талмуде написано, трактат Мегила это пишет, не пренебрегай проклятием даже простого человека, даже злодея, который, казалось бы, что Всевышний будет прислушиваться к его проклятиям. Но вот если человека обидели, и как что-то ему обидно было, и он произнес какие-то жесткие слова, они могут повредить. Это такое вот, называется, брит крута расфатаем. Я не знаю, ли во всех вопросах это так работает, но выражение такое в Талмуде есть, да, что у уст человека есть как бы определенный договор с Всевышним, что то, что они говорят, оно производит влияние в этом мире. Я помню еще из детства своего эпизод, когда там мальчишки, советские мальчишки, понимаете, которых учили, что никакого Бога нет и никакого ничего нематериального нет. Да я видел, как они боятся проклятий, ужас до суеверного страха какого-то. Что от того, что он что-то сболтнул, ну что? А если он проклинает, да, особенно как-то там про семью говорит человек, или что, просто готовы были чуть не убить человека на месте. Боялись. Значит, подсознательно где-то ощущали, что то, что человек говорит, может принести вред. Иначе что? То есть, понятно, на оскорбление люди реагируют, потому что это задевает их какое-то эго. Но проклятие – это другое, это именно им страшно становится. Поэтому судья должен знать, что он более-менее статистически хотя бы защищен от того, что тот проклянет его, если он присудил что-то не в его пользу, потому что тому запрещено это делать. Да, предостережение у нас в другом месте написано, как я вам говорил. Теперь еще в чем польза от этой заповеди? Польза еще в том, чтобы человек не распалял в себе ненависть. Это тоже вот удивительно, да? Если человеку позволить говорить все, что он хочет, он будет их проклинать. И тем самым он еще больше разжигает в себе в самом ненависть к судьям, к системе правосудия. Некоторые люди считают, что вся система виновата. Да, я видел людей, которые там были в судах, и что-то получилось не так, как им хотелось. Они были просто в невероятной злобе. Человек особенно это задевает, да, когда он чувствует, что он как бы система его, что ли, перемалывает, да, мы все это знаем. Советские люди тоже это знают хорошо, когда ты вот стоишь против всесильного государства, и ты не можешь ничего сделать. Это и любой, кто в своей стране сталкивался с властями, каким-то образом тоже, на самом деле, может это ощутить зачастую, в каком-то смысле свое бесправие. Но в правовом государстве обычно это меньше, все-таки обычно работает правовая система. Так или иначе, когда уже человек попал в руки системы и был в суде, и там его теперь обязывают подчиниться решению суда, если он считает, что было что-то неправильно, он в жуткой ярости находится. Именно от бессилия своего, потому что тут он ничего не может изменить. Если бы не было запрета, говорит Хинух, люди себя так настроили бы, распалили этими проклятиями, что могли бы перейти от слов к делу и начать просто восстание против системы правосудия еврейской. И об этом говорил мудрец, да, когда говорил, как здесь это написано, Мушамара Хохам Ламелаха Алхамона Амда Изагер Шло Йоймру Шим Йоймру Яасу. А это не пасук, это именно отсылка. Эта история была, когда мудрец сказал царю, смотри, чтобы они не говорили чего-то, потому что если они будут говорить, они начнут это делать. Ну, как бы, как сегодня, в любом государстве запрещено подстрекательство против правительства. Да, потому что когда люди долго об этом говорят, а потом начинают делать. И в этом есть большое зло, особенно если людей позволить их подстрекать против Торы и против системы правосудия. Кигуам бемишпат, да, написано Всевышний, он судом устанавливает жизнь на земле. Если нет суда, то все пропадает, да, нет смысла в жизни, потому что начинается хаос. Что тут есть касательно законов, связанных с этой заповедью? Давайте, может быть, их посмотрим в следующий раз, потому что нам все равно нужно будет перейти на следующую заповедь, которая связана прямо с этой. Они две идут как одна, они считаются как две, но это, в принципе, одна, да, чтобы не проклинать не только судей, но и, не дай бог, не говорить что-то такое против Всевышнего. Поэтому я помечу, что мы здесь остановились перед законами. И тогда с вами к этому вернемся. Без ратошим.
А можно вопрос?
Вопрос, конечно.
А если это суд какой-то закона военного времени или суд тройка ЧК, знаете, такой был, такой можно, который тебя ведет на, ну, который, ну, знаете, куда
Да-да.
все чем закончится.
Да-да. Смотрите, написано не проклинать судей. Вопрос, относится ли это к судьям других народов, которым человек попал в руки, особенно если там известно, что нету справедливого суда, я не могу вам сказать. Не могу вам сказать. Я знаю, что Ирод, тиран, да, который не имел права вообще быть царем, который по закону являлся чуть ли не кнанейским рабом, да, но он был из знатных идумеев, которых в свое время насильно привели их к иудаизму, и там частично, очевидно, они приняли иудаизм, частично приняли только как хананейские рабы. Он был из хананейских рабов, Он не мог быть царем, конечно, даже если бы он принял полностью иудаизм, стал бы евреем, он не мог быть не мог быть царем. Потому что царем может быть только урожденный еврей. И в таком случае он не мог быть царем, и он поэтому уничтожил почти всех мудрецов, чтобы они не ставили ему палки в колеса и не пытались его свергнуть. А потом он посадил одного оставшихся мудрецов, как его звали, Бава бен Бута, кажется, он его посадил в тюрьму и сам подсел к нему, он ему выколол глаза, чтобы тот был слепой, и сам подсел к нему вместо подсадной утки советской, он подсел сам и стал его подзуживать, чтобы тот проклял царя. А тот ему сказал вот этот пасук: «Не проклинай, да нет, насиба амха ло таор», он тоже ему сказал, «не проклинай руководителя народа». Это немножко другое, но тоже понятно, руководитель был незаконный. И он ему все-таки такое сказал. Я не знаю, он ему просто хотел ответить, что он вообще не хочет проклинать, или он имел в виду аллахический аспект, я затрудняюсь. Не изучал эту тему подробно, не могу вам сказать, но я думаю, что судьи, которые явно ведут себя не как судьи, а просто как палачи, когда там спускается сверху приговор, и никакого разговора о том, что есть подходы на основании закона, как поступать, а как это было в пьесе Булгакова, приписываем Пушкину строки. Это, я не знаю, наверное, не он писал на самом деле, но там было такое. Царю донесли такой список. В России нет закона, есть столб, а на столбе корона. Вот. Если такая ситуация, то есть корона управляет всем, и никакого закона нет. Тогда я не думаю, просто что эти люди называются судьями. Они называются просто палачами, исполнителями. Но не могу вам сказать и подстрекать к разным противоправным действиям. Официально не могу. Всего доброго.